Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эти дни в столице Республики Молдова Кишинева проходит форум «Европа-Молдова». Первый такой, можно сказать, представительный форум за всю историю страны. Приехало немало авторитетных политиков. Здесь в Кишиневе встречались премьер-министры Польши и Молдовы, Дональд Туск и Влад Филат. И это стало хорошим поводом для того, чтобы пригласить в кишиневскую студию «Радио Свобода» участника этого форума и второго президента Республики Молдова, бывшего члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС Петра Кирилловича Лучинского. Здравствуйте, Петр Кириллович.
Здравствуйте, вот добрый день.
Я думаю, что это замечательный повод поговорить о этих годах независимости Республики Молдова и о перестройке, кстати, потому что это же тоже тема, которая сейчас очень активно обсуждается. Был юбилей Михаила Сергеевича Горбачева, юбилей Бориса Николаевича Ельцина, и вы непосредственный участник не только этих 20 лет молдавской государственности, но и того периода, который непосредственно предшествовал независимости Молдовы. Есть очень много вопросов, которые бы хотелось задать и под разным этим поводом, которые, очевидно, следуют один из другого. Но прежде всего я хотел бы вас спросить, вот вы участвовали в первом заседании форума «Европа-Молдова» вместе со своими коллегами, бывшими президентами Польши и Румынии, Александром Квасневским и Эмилием Константинеску. Вы им не завидуете? Вот они руководители стран, которые уже в Европейском Союзе, уже вот как очень стабильно развиваются. Вопрос о будущем Молдовы, он все время находится в каком-то подвешенном состоянии.
Ну, может быть, вы не поверите, но вот это чувство зависти, вообще-то я могу с уверенностью сказать, что я лишен этого чувства.
Нет, даже в хорошем смысле слова.
Да, говорит, белая зависть.
Белая зависть, да.
Нет, я вчера объяснял, что и Польша, и Румыния, они вступили на путь как бы вот ухода от социализма и построения уже самостоятельного демократического государства, так сказать, ухода от этого социализма, советского варианта, будем говорить. А мы были составной частью Советского Союза, а до этого мы были частью молдавского государства, и поэтому стартовые позиции разные. Ну, во-первых, будем говорить так, не сохранилась у нас в Молдове какая-то наследственность государственного мышления. Даже прибалтийские страны, они в 40-м году были присоединены как государство. У нас, как я говорю, все эти трагедии начинаются с 1812 года, когда только часть молдавского государства забрали сюда. Поэтому завидуй, не завидуй, но разные вот начала этого пути. Второй момент. Польша, она очень много готовилась до этого, так сказать. Ну, что стоит солидарно со всей этой борьбой. То есть, формировался такой актив, значит, этой идеи самостоятельности современной Польши, демократической Польши. В Румынии были вынуждены, был последним бастионом социализма тогда, через революцию прийти к нынешней Румынии. У нас это было, ну, будем говорить так, культурно-духовное, значит, массовое движение в республике, потому что даже из социологов, политологов, это мало кто думал, что Союз развалится так быстро. Поэтому мысли у нас были такие другие немножечко. Возвращение к традициям, к обычаям, к алфавиту латинскому и так далее. И я вспоминал вчера случай, когда присоединили Бессарабию, тогда 10 лет работали над статусом Бессарабии, как бы отдельный статус. И тогда из Николаевской области взяли молдаванина, ну, значит, князя Стурдза. Значит, он был уже в возрасте человеком, и тогда включили молдавских бояр, говорит, что они хотят, чтобы включить в этот вот статус. Так оказалось, что они хотят только, чтобы документы были изданы и писались на молдавском языке. Больше никаких требований не было. Поэтому имеет вот это свои корни, так сказать, свое объяснение, что именно через такое духовное движение началось вот этот период перемен, и это происходило во время перестройки как раз. И поэтому прямо скажу, что за любая страна за свою независимость платит. Вот мы не платили тогда в начале, так сказать, и платим сейчас.
Скажите, Петр Ильич, вот в последний период своего пребывания на посту президента Республики Молдова были сторонником того, чтобы усиливались президентские полномочия, чтобы президент продолжал избираться общенародно. Фактически ситуация пошла по другому пути. Да, Молдова стала, по-моему, единственной такой вот реально существующей парламентской республикой среди бывших советских республик. И у меня тут вопрос, вот вы как оцениваете этот период парламентаризма молдавского? Это хороший опыт, или вы, если бы вернулись назад, все равно вы были бы сторонником президентской власти?
Я хочу только уточнить немножечко. Что получается? Мы всегда, ну, по крайней мере, я это так делал и считаю, что это верно. Мы всегда должны исходить от того, что представляет себе наш электорат. Мы должны отвечать интересам наших избирателей. У нас ментальность, пока мы не изменим менталитет, ни о чем мы не можем говорить, так сказать. Но ментальность была такая: должен быть хозяин, должен быть один отец, так сказать, нации и так далее, и так далее. И, честно говоря, это происходит от нечеткого разделения полномочий в государстве. Мы-то когда, а я был председателем комиссии на последнем этапе по принятию Конституции, мы приняли такой смешанный вариант, так сказать, французско-румынский, будем говорить. Но это рассчитано на более зрелое общество, где и электорат готов к этому. И тогда получилось так, что я как бы являюсь президентом, с меня все требует, у меня нет никаких рычагов реального влияния на жизнь общества, особенно в экономическом, социальном, так сказать, все это ты должен делать через парламент, через правительство. И я тогда поднял вопрос о том, потому что неправильная трактовка, что я ратовал за президентскую республику. Нет, я ратовал за более четкое распределение полномочий, естественно, с довольно серьезными полномочиями для президента, но очень мало. Например, я призывал к такому, ну, португальскому варианту. То есть, президент имеет практически существенных два только полномочия. Он может в случае конфликта между правительством и парламентом распустить или парламент, или правительство. И я честно скажу, я за все время моей работы, я ни разу не видел президента Португалии. Все время премьер представлял. Но он имеет эту функцию и более-менее стабильно. Или когда возникает какой-то, значит, он включает.
Если сможет регулировать.
Он включает. И я ратовал за это, потому что никто же не знает, когда мы придумали, мы долго, полтора года обсуждали. Это не просто так, как пытаются сейчас менять конституцию быстро. Мы полтора года создавали комиссии, печатали все это, дискутировали с людьми и тому подобное. Мало кто знает, что, допустим, в том варианте акцентировали или сконцентрировали власть в исполнительную власть, то есть в правительство. Например, потому варианту правительство формирует повестку дня работы парламента. Да наши быстрее покончат самоубийством, чем отпустить и дать правительству такие, так сказать, там полномочия. Все тянется в парламент. Поэтому произошла определенная деформация, так сказать. И таким образом у нас какой-то опыт накопился, но не всегда положительный, потому что история такова. Любой вопрос имеет какую-то историю. А история такова. Когда убрали шестую статью из Конституции, то у нас тогда произошли выборы вверху. Верховный Совет, но уже без этой статьи. И как была еще советская власть, но вот отсчет парламентов, первый парламент независимой Республики Молдовы идет от 90-го года, когда была советская власть, да, еще, да. Понимаете? Потому что мы провели открытые и действительно демократические выборы. И тогда получилось, когда убрали эту статью, я помню, я был депутатом, в парламенте сказали: все дела из Центрального комитета принеси сюда. И таким образом управлял страной парламент. Утверждение редакторов районных газет.
Значит, то есть он заменил ЦК партии.
ЦК партии заменил. И, слушай, до сих пор не хотят отдавать власть. Сейчас хотят вмешиваться в любое дело правительства, значит, отчитываясь, согласуясь с нами и тому подобное. То, что не происходит в западных странах, но я понимаю, есть ситуация. Допустим, в той же Бельгии уже сколько они работают без правительства. Ну, как я вчера обсуждал с Квасневским и с Константиновским, страна почти ничего чувствует, потому что, естественно, частная собственность по-другому, так сказать, распределена, так сказать, но и более четкие функции имеет все структуры власти, и работает, страна развивается. Потом вот что произошло у нас. Определенный, повторяю, опыт есть, но не всегда положительный. И я считаю, вот с позиции сегодняшнего дня, возвращаться обратно к форме президентской, вот когда давать очень много полномочий президенту, наверное, мы уже этот период прошли. Парламентский путь, он неплохой, но на этот переходный период я бы принял вот такое типа португальское, что все-таки президент был не дирижером, как говорят, и не был отцом нации, а был бы арбитром. То есть он включается, так сказать, свистом, когда, значит, что-то произошло, так сказать, на поле игры, произошли какие-то нарушения каких-то правил.
Вот все-таки в результате создания этой парламентской республики к власти в вашей стране пришли коммунисты на долгое время. И это тоже единственный его опыт в истории, да, постсоветского пространства, когда коммунистическая партия, да, Республики Молдова, вот сколько, 10 лет, да, фактически?
Ну да, 8
правила,
лет.
8 лет, да, правила страной, но потом еще были вот годы такого, время такого вот кризиса, когда власть непонятно, да, переходила. Да. Вот, это долгий период, да. Как вы вообще оцениваете этот период? Удалось коммунистической партии доказать, что она способна к такому, к модернизации, к управлению? Уже говорят, что это другая коммунистическая партия, чем та коммунистическая партия Молдавии, которой вы здесь руководили, но тем не менее.
Видите, это, кстати, то, о чем мы говорим, что всегда надо идти от избирателей. Избиратели наши еще до сих пор живут в прошлом, потому что мы жили в те же условия, что жили и в бывшей союзной республике, так сказать, мы другого особенно ничего не знали, значит, хотя информация определенная была, но тем не менее, значит, поэтому у нас сравнение идет с прошлым. И как ты ни говори, но советская власть все-таки, именно советская власть последнего периода, когда я работал, я даже посчитал для Молдовы, так сказать, вот золотые такие годы, я считаю, с 68-го по 88-й, а может быть, с 67-го по 87-й.
Да, золотые годы, вот период Ивана Бадюла.
Это были 20 лет, не только были, но дело то, что и по всему Советскому Союзу, так сказать, там это было определенное раскрепощение, так сказать, социальные блага какие-то, так сказать, люди, было успокоение. Конечно, возникает, человек всегда недоволен, возникают какие-то от этой стагнации уже, что и произошло с нами. Поэтому, значит, вот это... Те, которые избиратели, так сказать, наиболее активные, они живут этими воспоминаниями.
Что было
сравнение, сравнение им, да, с чем должно и что может быть в результате преобразования демократических, как на Западе и так далее. Таких сравнений нет. И поэтому, вот я вчера тоже говорил, что демократические вот эти изменения не сопровождались социальными изменениями. И естественно, что коммунисты тогда пришли на очень элементарном. Первое. Они избирались, значит, доказательство тому, что у нас демократическое общество, они избирались демократично. Вот в этом и вся проблема. Но потом они выбрали путь, как бы, демагогии, так сказать, обмана людей. Они пришли с этим, что мы вернем вам колбасу по 2,20, как один говорил, слушай, что это за колбаса, что столько лет держится, так сказать, его можно еще кушать. Да. И что вот вы помните время, когда было хорошо, золотое время? Ну, помним, вот мы вам все это вернем. Это полный обман, потому что я говорил коммунистам, я могу тоже за вас голосовать, если вы скажете, что мы возвращаем одновременно Советский Союз. Когда мы получали, так сказать, там все, то, что мы называем сейчас инвестиции, ну, да, капиталовложения, так сказать, что будь здоров, строились и города, и так далее, что мы получаем все энергоносители, так сказать, что, как говорят, бензином все мыли руки после работы в тракторных бригадах, и так далее, и так далее. Это был миф, в который поверили люди. Ну, все выборы, так сказать, часть обмана, как говорится. Но это было как бы издевательство над людьми. Что не могли потом это делать? Но еще часть людей в плену этих воспоминаний. И коммунисты просто обманули. И поэтому, когда говорили, вот коммунисты пришли, так сказать, мы же помним. Другие говорят, так да, это не те же коммунисты. Я сказали, да, это действительно не те, эти хуже. Потому что выбран путь очень опасный. Делает заявление, что мы идем по демократическому пути. Коммунисты ведь, я говорил на конференции, что все-таки сыграли одну роль положительную. Они не могли оторваться полностью от мнения людей и говорили, мы держим путь в Европу. И принимали целый ряд законоположений европейского такого толка. Но исполнение чисто советское. То есть, написано одно, Но сделано таким образом...
Может, просто управленческий органы, аппарат тогда советский?
Органы управления сделаны такими, что они везде себе обеспечили большинство и делали то, что делали в советское время. Как, помните, раньше, когда говорили, приходит инженер после института и говорит, забудь, о чем тебе учили, так сказать, слушай, что я тебе скажу. Поэтому вот произошло это время, когда присутствовал обман, присутствовал страх, присутствовала, так сказать, вот эта неуверенность у людей. И чем и кончилось? К сожалению, вот это самая большая беда для Молдовы. Вот это отсутствие последовательности. И это вызвало, начиная от инвесторов, кончая, так сказать, от взаимоотношений с другими государствами, какое-то недоверие к республике, что вы делаете. Тем более пришли коммунисты, сказали, что все, что до нас было, это было плохо. И только. Вот это характеристика Молдовы. Мы живем в такой зоне, где, знаете, за время зимы то тает, то, значит, снова, так сказать, и все рвется. И поэтому и в политике то же самое. Так что... Вот опыт коммунистов. Опыт коммунистов заключается в том, только что они как бы продисциплинировали государственный аппарат и тому подобное, но выполняли они указания, они работали в соответствии с законодательством европейским. И второе, то, что они, зная, что не могут это реализовать, держали людей вот в таком состоянии, что вот подождите, еще мы преобразуем страну.
Но ведь и сейчас нельзя сказать, что власть нынешняя стабильная, что вот есть некое единство мнения, единство понимания, куда республика идет.
Вы знаете, вот что любопытно, вот как и в природе, так и в общественном мнении, есть период накопления. Вот как период накопления недовольства потом заканчивается взрывом, так и здесь период накопления определенного опыта. Значит, люди сейчас, когда мы открыли границы, ну, нет куда без добра, как говорится, это худо, что народ уезжает из республики, но все прошли, и итальянцы прошли через это, так сказать, после войны и так далее, но у нас уехало столько народа, и, естественно, через этих людей идет определенный опыт, и люди понимают, и как мне интересно, когда перед формированием этой коалиции сейчас, ну, правоцентристской, будем говорить, то демократическая партия играла, так сказать, то с коммунистами встречается один день, то другой день с этим. И мне звонит один примар, значит, ну...
Руководитель района.
Руководитель села. Села. И говорят, звонит мне, говорит, Петрович, ну что? Что они говорят здесь, что, так сказать, вот с Востоком надо этого подумать. Да эти наши люди, которые уехали в Россию, говорят, возвращаются в сандалях. Они только посылают деньги семьям, чтобы удержаться-то. А эти, которые работают на Западе, приезжают с бизнесом, они делают какой-то бизнес. Поэтому народ быстренько осознает это. И что интересно, лет 15 уже большинство... народа в Молдове считает, что ориентация наша должна быть европейской. Это положительный момент.
Несмотря на то, что многие работают в России.
Многие работают в России, но, повторяю, результат какой, так сказать, работает, потому что, как сложились, многие родственники, мы от России не сможем оторваться никогда, потому что мы географически и исторически всегда были в таких отношениях, но важно, чтобы, ну, не что, что россияне, к сожалению, не могут понять, что важно, отношение должно быть как к равному государству, так сказать, в соответствии с международным
правилом. Ведь от этого, от России все соседи требуют, но ни у кого пока не получилось довести это до реальных каких-то, не до декларации, а до реальных
и реального исполнения. Я сравниваю, допустим, ну, возьмем, вот, допустим, две крупнейшие страны, Америка как самая ведущая, так сказать, и китайцы, да? Ну, боже упаси, сколько я работал и председатель парламента, и это и был в старое время. Ну, ладно, старое время, так сказать, уже не в счет. Но эти, чтобы когда-нибудь они нам делали замечание вот такое, что вы там, мол, делаете. Деликатно, так сказать, высказывает свою позицию и тому подобное. То, что в наших взаимоотношениях еще с россиянами и в какой-то степени и с украинцами, потому что Украина тоже огромное государство, и иногда это идет в счет или включается менталитет старый. Мы побольше, мы старше, а кто вы такие вообще? Поэтому вот так складывается, что работают и будут работать там, но успешнее все-таки те, которые вот работают уже в ведущих странах. Это нормальное явление, объяснимо.
Но вы говорите о равноправных отношениях с Россией. А вам удавалось, когда вы были президентом, наладить равноправный диалог там, с Борисом Ельцином, например? Вы же с ним были знакомы не так, как сейчас нынешний руководитель Молдовы знакомы с Дмитрием Медведевым, да?
Да.
Вы же не были иностранцами друг для друга. Ну
да,
и что с равным диалогом?
Но я хочу вам сказать, что я работал как раз в то время, когда в России было очень много людей, те, которые я работал до самостоятельности, до суверенного Молдовы, до суверенной России. Поэтому у меня был всегда аргумент такой очень простой. Я говорю, слушай, подождите, у меня, может быть, не меньше заслуг перед Россией, чем у вас. Поэтому я считаю, что складывалось нормально. Я мог объяснить позицию, все крутится вокруг доверия. Значит, было доверие, потому что мы знали друг друга, так сказать, знали очень хорошо, что я ничего антироссийского не сделаю, потому что это, во-первых, против моего народа, это в любом случае, Россия есть Россия, так сказать, страна с огромным влиянием в мире, поэтому надо быть тупым, как говорится, чтобы действовать вот просто там какими-то заявлениями, чтобы портить отношения. Поэтому у нас было взаимное доверие. И я всегда находил общий язык и мог уладить любой вопрос. Конечно, вопрос Приднестровья, так сказать, не удалось, потому что этот вопрос тоже связан с определенным менталитетом, с определенной историей, с определенными местными условиями, которые развивали. Но в остальном мы находили общий язык и находили всегда вариант решения того или иного вопроса.
Нет, имею в виду даже тональность. Вот тональность разговора, она была. Я, кстати, помню, я присутствовал на ваших первых переговорах с Ельциным.
Да.
И я не видел особого тогда такого противопоставления, кто старше, кто младше.
Нет, абсолютно равное. Абсолютно равно. Нет, мы могли в самом критичном, мы могли, так сказать, там открыто говорить друг другу, что здесь ты не прав. Я помню случай, приехал как-то в Москву, как обычно, знаете, аппарат готовит, значит, материалы. И мне Ельцин начинает говорить, что в одном лицее здесь у нас было какое-то антирусское что-то там выступление, о котором я даже не знал. И он начинает мне читать, потом я говорю, Борис Николаевич, у нас такие взаимоотношения, что мы можем говорить откровенно друг другу, так сказать. Вот вы называете один пример там из лицея, разве это наш уровень? Он берет бумаги, бросает эти бумаги, берите. Потому что каждый день в жизни что-то происходит. Но если зацепиться за какие-то моменты, которые нас должны как-то поссорить и вызывать недоверие, всегда это можно сделать. Но важно реально смотреть на мир, так сказать, что жизнь подкидывает и одно, и другое, зацепиться за то, что нас объединяет.
Тут, по большому счету, это вот вопрос политических задач, которые...
У меня не было никаких проблем в этом плане, и у Молдовы не было, так сказать, каких-то конфликтов. Повторяю, самое прискорбное то, что мы не могли реализовать по Приднестровью, хотя мы были близки.
Ну, это, кстати, будет разговор о второй части нашей программы, и серьезный. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы стал бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский в Кишиневском бюро радио «Свободная Европа». Мы обсуждаем 20 лет молдавской независимости и вот тот период, который предшествовал тому, как Республика Молдова стала независимым государством. Мы продолжим буквально через пару минут наш разговор после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Буквально через минуту мы вернемся в эфир.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ливии повстанцы заявили, что готовы на переговоры о перемирии, если лидер страны Муаммар Каддафи выведет свои войска из городов и их окрестностей. Лидер повстанцев Бенгали Мустафа Абдуль-Джалиль заявил журналистам, что режим Каддафи должен обеспечить ливийскому народу свободу выбора. Мировой суд в Петербурге отпустил под подписку о невыезде задержанного накануне активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Другой активистке Наталье Сокол удалось бежать из-под конвоя. Сообщает Интерфакс. Рассмотрение дела перенесено на 6 апреля. Президент России в пятницу издал указ о увольнении сразу нескольких высокопоставленных чиновников МВД. Как сообщила пресс-служба Кремля, освобожден от должности заместитель начальника ГУВД Москвы, генерал-лейтенант Виктор Васильев и глава управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы полковник Юрий Васильев. Власти Японии распорядились провести повторный анализ радиационного фона на АЭС Фукусима-Даичи, пострадавшей в результате землетрясения и цунами 11 марта. Ранее появились предположения о компьютерном сбое и, как следствие, неверных данных о том, что уровень радиации в подземных водах вблизи одного из шести реакторов станции превышает норму в 10 тысяч раз. На юге Сирии, в городе Дара, тысячи людей приняли участие в антиправительственном марше. Гражданские активисты назвали пятницу днем мучеников и призвали к массовым демонстрациям в память о более чем 70 погибших за две недели протестов, в основном в Дара. В центре столицы Египта тысячи людей провели демонстрацию с требованием предать суду трех ближайших соратников свергнутого президента Хосни Мубарака. Речь шла о бывших председателе парламента, коменданте президентского дворца и генеральном секретаре правящей партии.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский. В Кишиневе мы обсуждаем 20-летие молдавской независимости и опыт перемен на постсоветском пространстве. Петр Кирович, вот тут большое количество вопросов на Фейсбуке к этой беседе наши слушатели задали. И интересно, вот мы закончили нашу первую часть беседы Приднестровьем. Тут все вопросы как-то неудивительно, вот Приднестровье. Вот да. Николай, хочу задать несколько вопросов. Я учился в Тирасполе, затем работал в Кишиневе, в других городах Молдовы, везде у меня остались друзья. Жена у меня из Каушан, так что и родственников по обе стороны Днестра немало. На всю жизнь у меня осталась любовь к вашей культуре, и душа болит как за Молдову, так и за Приднестровье. Какие сейчас стоят препятствия на пути решения вопроса от приднестровских территорий? Идут ли какие-то переговоры? Какова роль Кремля в замораживании проблемы и каков их интерес в этом деле? Правда ли, что кем-то рассматривался вопрос присоединения Приднестровья к Украине? Насколько это серьезно или это чьи-то фантазии? И вообще, на ваш взгляд, решится ли когда-либо эта проблема? Или вот Анатолий. Уважаемый Петр Кириллович, каким видится решение приднестровской проблемы? Очень беспокоит этот вопрос, поскольку в Неприязанной Республике проживает большое количество этнических украинцев. К примеру, сами родом из Херсона, но у меня тут многочисленные родственники в Приднестровье. Придерживаете ли вы идею самоопределения ПМР? Какие усилия предпринимает сейчас молдавская политическая элита для решения этого вопроса? Вот. Много вопросов, но они суть понятна, да, их?
Но я вот призываю радиослушателей, во-первых, любой политический вопрос не вырывать из контекста, потому что сказать так, что вот решится проблема Приднестровья путем вот этого вырывания из контекста, самоопределения и так далее, вы можете себе представить, это какой пример будет в мире? Можете себе представить, что начнется в России, что начнется в Украине, что начнется в Румынии.
Но есть такой пример, пример Абхазии, уже он, к сожалению, есть.
Пример Абхазии, но он уже пошел через войну, это через, так сказать, ну, если мы хотим повторить это другой разговор. Но слава богу, что после этой трагедии, все-таки вот с 92-го года, ну, там не стреляют, ну, о чем мы говорим, так сказать, там зря тысячу там военных там действует, потому что я давно призывал, но я в свое время добился, что все-таки 10 наблюдателей с Украины, чтобы интернационализировать этот, потом делать гражданское какое-то, я говорю, давайте, нет, пару вертолетов, контролировать какую-то ситуацию, быть в курсе дела, ну, зачем с военными, с касками и так далее, здесь не стреляет, одна религия, одна культура, одно прошлое, так сказать, люди, родственники, какая проблема? Теперь как решить? Вопрос очень старый уже, корни такие уже большие, там тоже же под 18 лет, понимаете, уже новое поколение. Я призывал в свое время и делал такое, что для этого, значит, надо прежде всего снять недоверие друг к другу. Это порождает все недоверие, что снова Молдова как-то пойдет там войной, как говорят, там приднестровцы, там отберут собственность, чего-то еще, так сказать, будут внедрять румынский язык насильно и тому подобное. Ну, таких аргументов можно еще каких-то найти. Но я считаю, что любой конфликт уже его в один день не решишь. Это как болезнь. Вот заболел в один день, а потом выход из болезни, так сказать, более длительный. Мое мнение. Три вещи надо делать. Первое. Исходя из того, что это вопрос более длительный, надо снять преграды и границу с Днестра. Ну, поймите, это просто, будем говорить, бесчеловечно, ничем не оправдано. Война не идет, повторяю, люди одни и те же, так сказать. Найдите формы какого-то контроля без этих постов и границ по Днестру. то, что мешает элементарному передвижению людей. Слушай, вся Европа двигается по-другому, так сказать, мы замыкаемся. Поэтому найти форму, вот сейчас предлагаю, так сказать, какие-то миротворцы гражданские, я повторял, так сказать, чтобы, пожалуйста, дайте им пару вертолетов, что-то еще, пусть следят, пусть собирают информацию. В случае чего, давайте договоримся, кто, так сказать, будет обеспечивать в случае, что возник какой-то конфликт. Есть вооруженные, военные какие-то подразделения, и здесь, и можно, и где-то их иметь, кому там обращаться, так сказать, в случае конфликта. Но нет никаких оснований для этого. И мы когда-то в Киеве в 99-м, по-моему, когда Степашин приезжал, мы же тогда подписали, что нет никаких оснований для объединения республики, ни культурных, ни экономических, ни религиозных, и так далее, и так далее. Поэтому первая задача – надо с Днестра убрать военизированные организации.
Да.
Все передвинуть на внешние границы. И Приднестровье, и это мы имеем меморандум 97-го года, где признаны границы на 1 января 90-го года. Какая проблема? Да, проблема техническая сейчас. Как договориться так, чтобы и люди были спокойны, и не появилось бы никаких...
И не затрагивая при этом вопрос о государственности Приднестровья, вы имеете в виду, пока не обсуждаем.
Это не затрагивает сейчас, да. Теперь, второй момент – это единое экономическое пространство. Слушайте, экономическое единое пространство во всей Европе сейчас, во всех СНГ ставит, там тоже различные 3-4 страны там и тому подобное. Мы не можем добиться здесь. Но разное, нет передвижения ни товаров, ни капитала, так сказать, но уже заблокировано все. Поэтому изменить законодательство, сблизить законодательство, чтобы можно было бы говорить об едином экономическом пространстве. Пусть работают люди, пусть работает бизнес, пусть работают инвесторы и так далее, так сказать, не боясь, что на одной стороне, на другой стороне, потому что по Днестру часть из Дубаса работает в Кривуляна, наоборот и так далее. Мы врезались, так сказать, в живое, так сказать, существо, которое есть на этой территории. Поэтому второй момент, вот этот экономический, так сказать. И третий, надо вместе, вот все эти посредники, которые есть, участники, начиная Европейский Союз, ведущие страны, разработать, и я предлагал в свое время, и все были, приднестровцы были согласны, давайте разработаем, скажем, 10 проектов совместные. Дороги, медицина, образование, экология, там и так далее, где... спускаются какие-то деньги, проект, допустим, там, ну, условно, допустим, на 15, на 20, на 30 миллионов, допустим, там, долларов. Он охватывает как одну часть, так и другую часть. В одной стороне, в одной, допустим, там, ирригация, ну, чтобы держала с Молдовы, так сказать, на ирригации, по Днестру, прежде всего, и на одной, и на другой стороне. В этом участвует Европейский банк, Мировой банк и так далее. Создается проект. Администрация вот этого проекта, внедряется проект. Люди будут работать. Во время работы, если мы установим, так сказать, 8-10 проектов, не знаю, для начала сколько возможно, сколько для этого есть финансирования, потому что и так тратятся большие деньги. Но если с этим были бы согласны вот эти 5 плюс 2, то есть и Россия, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и Украина, и Молдова, вот 5, которые, скажем, объединяют какие-то средства, и сближаются люди. Я не знаю, форму политическую тогда найдется. Конечно, статус Приднестровья надо определить. Я уже в свое время даже говорил так, пожалуйста, вы хотите называться королевством, называйтесь королевством, так сказать, но должен действовать какие-то...
А это не королевство, там один король с 90-го года.
Какие-то правила игры должны быть, вы понимаете, чтобы люди, мы не издевались над людьми, так сказать, каждый день. Поэтому, возможно, я не знаю, Приднестровье прицепляется к такому вот это общее государство. Я участник во всем этом деле. Тогда с Примаковым искали какую-то форму так, чтобы все-таки ясно сказать, что мы за целостность государства, потому что общее государство – значит, одно государство. Но в перевод начинается. Молдавское, так можно сказать, одно государство, а эти говорят, нет, общее, давай сначала мы государство, а потом мы делаем общее. Так подождите, вы еще не государство, вы только, как говорится, взбунтовавшаяся, так сказать, территория. По этому поводу, как говорили китайцы, 10 тысяч лет еще можем, так сказать, спорить. Но если вот эти три вопроса, которые я говорил, люди сблизились бы, а потом... Приднестровье бы участвовало бы в общих выборах, которые есть по Молдове, они же часть Молдовы, участвовали бы они в выборах, у них было бы 15-17 депутатов в парламенте. Слушай, какое представительство ты еще хочешь? А еще с кем-то ты объединяешься, так сказать, обязательно вот сейчас иногда 5-7 человек не хватает. Поэтому мы закупорили, так сказать, вот этот процесс движения. И поэтому, поскольку там перессорились из-за характера, характера Смирнова, Воронина, еще страдают люди. И до сих пор, то сейчас вроде как бы начинается новое движение вот в этом направлении. Включила там Германия и еще кто-то. Но я вот высказал свои соображения. Делать эти три вещи, а потом политическую форму жизнь нам подскажет. Да, был, я знаю об этом, так сказать, и говорили об этом, что давайте, вот, может, если не получается и ничего, так сказать, давайте, да-да, вернем часть из Бессарабии, сколько там договорится Украина об обмене территории. Об этом идет разговор. Об обмене территории, потому что здесь неправильно сказано. То есть, берите Приднестровье, а вы нам, так сказать, я не знаю, там до Измаила, а здесь до Хатина, и что-то, что-то, так сказать, что можно было бы сравнивать. Хотя трудно сравнивать, потому что Приднестровье – это кусок такой, с экономически очень сильный, с Кучурганской МГС и так далее. Но гипотетически возможно. Другие варианты какие были? Потому что у нас тоже говорят, ну, что там вырастет, так сказать, новые люди, уже, так сказать, там, совсем другое поколение. Есть часть у нас, которая, да, объединится с Румынией. Да, и пусть эта часть идет куда угодно. Но самое любопытное, я вот впервые сейчас публично говорю об этом, в прошлом году было 20 лет цветочные мосты. Помнишь, в 90-м году, когда было братание с правым берегом Прута? И тогда десятки тысяч людей тогда. И 20 лет этому событию меня пригласили в Бухарест, потому что я тогда был первым секретарем ЦК и дал добро этому, так сказать, потому что что делать, чтобы воевать с народом, что ли? Между прочим, там были сотни тысяч людей вовлечено, не было ни одного случая, чтобы кто-то упал хотя бы. Сотни тысяч людей были вовлечены. И бывший премьер-министр, да, который ратовал, друг, который ратовал за объединение, выступал и говорит, так сказать, что...
Петр Роман?
Нет, друг нас, Петр Роман был в Румынии, а у нас друг, Митча друг, да. И он говорит, вот мне задают вопросы, почему не сделали объединение тогда, потому что я мог бы сделать там, и рассказывает так. Но в то же время другие мне говорят, если бы это произошло, меня бы спросили, зачем вы сделали объединение? Вот вторая часть вопроса, который никто не говорит, он публично сказал, что многие в голове какие-то проекты, а попробую их на местности, так сказать, на реальность это сделать. Каким образом? Жизнь ушла, мы 200 лет, так сказать, были в состав другого государства и того. Поэтому терять самостоятельность Республики Молдова без последствий очень серьезных, это просто гибельно. Те политики, которые думают об этом, это они никчемные, как политики, так сказать, или провокаторы, так сказать, и бороться против них надо. Какая-то форма, допустим, там люди говорят, хорошо, давай войдем в Европейский Союз, что сейчас как бы...
И там вы встретитесь с Румынией, да.
И тогда все равно, если тогда уже отпадает, потому что единые законы...
Я говорю, нет никакой необходимости
государства. Но ничего невозможно, так сказать, думать реально без самостоятельности Молдовы.
Ну, я об этом и говорю. Тогда Молдова как государство встречается с Румынией и с другими странами в Европе, как в едином организме.
Поэтому я и в своей книге написал «Путь только этот».
Вот, кстати говоря, о проектах «Голова». Вот скажите, вы были последним секретарем ЦК КПСС по идеологии.
Да.
По сути, да? Это же так?
Да.
Ну, вы знаете, чего тогда хотело советское руководство? Вы же должны это, то есть, вы же не представлять. Это то, что вы вообще должны были предлагать.
Вот. Что получилось? Что получилось? Что пришло такое руководство в КПСС, которое осознало, что без изменений политической системы невозможно двигаться дальше. Ведь когда пришел Маленков тогда на очень маленький период времени, он начал с преобразования в сельском хозяйстве. Вы знаете, что Берия предлагал объединить ГДР с...
Это неизвестно, ФРГ, правда ли, это вот как Викиликс.
Правда, есть документы. Нет, правда.
Вы видели?
То есть, я видел.
Вы видели, но если вы видели,
дело в том, хорошо. Дело в том, что любое руководство, которое после Сталина, потом Хрущев, потом Брежнев, так сказать, все пытались сделать какие-то изменения. Черненко на коротком периоде времени. И то, я знаю, ну, уже я там работал, так сказать, собственно говоря, мои коллеги были у него и помощниками, и так далее. А Андропов хотели изменить, так сказать. У него к дню рождения Ленина тогда появилась одна статья, где ставится вопрос о том, что не догматически смотреть на учение Маркса. Вы понимаете, я знаю, что творилось там изнутри. Все искали. Но пришел Горбачев, более молодой и так далее, и он тоже попытался с ускорения, с экономики, ничего не получается. Тогда, когда проанализировали, что все столкнулись об одну стену, изменение политической системы. И тогда Горбачев, помнит выражение, так сказать, что ничего не получает, давайте мы снизу, мы сверху, так сказать. Это несколько признак отчаяния. И тогда весь план о замыслах преобразования Советского Союза пошел уже через движение людей, и управление потерялось. Что хотел тогда и Горбачев, и мы все вместе? Мы хотели, конечно, преобразовать партию. И программа партии, которая была уже, ну, собственно говоря, опубликована, это было с намерением иметь несколько партий, социал-демократической, западного толка и так далее. Но, как получается часто и в жизни человека и здесь, синхронизации не произошло. И всему это, так сказать, конечно, и общее движение, которое уже, так сказать, там получилось, потому что нельзя так односторонне только смотреть, но все-таки последней каплей был ГКЧП. Это провокаторы. Это люди, которые, так сказать, на неправильной информации. Я знаю, как это происходило. Это все делалось на информацию Крючкова, что стоит только не отодвинуть на неделю там Горбачева, так сказать, что и сказать, что есть власть в стране, что мы наводим порядок, и весь народ выйдет на улицу и будет это приветствовать. Я могу вам сообщить, ни одна первичная организация, ни одна из 18 миллионов коммунистов не вышла в защиту КПСС. Потому что КПСС и не участвовал напрямую. Это был один член Политбюро, Олег Шенин, который участвовал как бы неофициально. А все остальные, просто без нас это делалось. Поэтому это провокация, последняя капля, которая закончилась, как мы знаем. Да, и здесь можно было бы еще что-то, допустим, там сделать. Ну, условно.
Слушай, но КПСС если не участвовал, но КПСС запретили в результате путча.
Ну да, да? Конечно.
Хотя партийное руководство как
но
бы
если немножечко исчезло. Раньше, если немножечко раньше бы Горбачеву пошел на всеобщие выборы, и, конечно, главными конкурентами был бы Горбачев и Ельцин, и, естественно, что победил бы Ельцин. Но тогда сохранился бы Советский Союз. Потому что Ельцин, став президентом этим самым, с Россией в центре, так сказать.
Не было уже бы конкуренции.
Да, центра. Он бы пошел бы быстрее, уже активнее по демократическому пути. Он не был связан уже, как бы он оторвался от прошлой номенклатуры.
А вы себе представляете выборы, на которых участвуют Горбачев и Ельцин? Вот так вот реально. Могло бы такое произойти?
Ну, конечно. А как же? Да, другого пути нет. Я в свое время два предложения делал публично. Один раз на пленуме ЦК предложил разделиться на две части партию. Я говорю, а какая-то партия, какая-то часть пойдет за Яковлева, другая часть за Лигачева, так сказать, разделись на две партии. И меня Велихов поддержал на пленуме ЦК, академик нынешний, вот, счетная палата, как это,
общественная палата,
да. Да, он поддержал меня. Но тогда надо было идти на то, о чем я говорю сейчас. Тогда надо было идти на выборы, потому что раз разделились партии, и тогда все равно какая-то бы взяла партия. Ну, были бы еще какие-то, уже Жириновский появился, так сказать, в своей партии. И второй раз я предложил на заседании Политбюро, это уже напечатано из архивов, что я предложил идти на экономический союз. То есть, ну, как бы конфедерация такая. Но тоже я выступил это открыто, и мне Горбачев после этого, ну, что ты, Петр, плел, без политического соединения объединения мы не можем. И тогда это договор, союзный договор, знаете, где ты тоже не все участвовал. Я не знаю, чем бы закончилось.
Республика Молдова не участвовала.
Не участвовала, да, так сказать. Но это до поры до времени, потому что я помню, вот одну картинку вам даю. Когда пришли эти ребята с Явлинским 500 дней, 500 дней, то есть преобразование законодательства и так далее на рельсы демократической и рыночной экономики и так далее, то все, включая и балтийцы, так сказать, хотя они уже были далеко уже на пути, все поддержали этот путь. И я помню, у нас все говорят, если это будет принято, но снова внутри, что это такое, это миф, это, так сказать, это развал и так далее, и так далее. Ну, обычно так и бывает, так сказать, всегда по истории. Держится до последнего, пока не полностью не разваливается. Вот что произошло, собственно говоря, с нами. То есть, намерение преобразования было, когда взяли за изменение политической системы, ситуация вышла из-под контроля, так сказать, уже пошло народное движение. Кто победил, вот ясно.
Не успевали просто партийно руководить?
Не успевали, победил вот этот хаос, потому что никто не доволен, как это произошло. Тем более, что я знаю точно, так сказать, все мы были люди уже как бы другой формации, и мы хотели действительно этого преобразования, так сказать, и эта новая программа об этом говорили, но это не было времени, чтобы убедить людей, чтобы убедить этих кадры, значит, я помню, как они не избирались, особо самые яркие такие были Дальний Восток и Сибирь, так сказать, но снова вернуться к сильной руке и так далее, и так далее. Поэтому, собственно говоря, до этого еще потребовали Компартию России иметь. это тоже ослабило.
Создали,
и надо отдать должное, Горбачев боролся против этого, что он говорит, если уйдет, уйдет Компартия России, так сказать, развалится Союз. Ну, Ленин тоже считал, так сказать, что надо что-то отдать. Ну, элементарный пример. Вот мы создали Черноморское сотрудничество, да? 10 лет, по-моему, финансировал в основном Турция. Ну, Европейский Союз. Ну, слушай, без Германии, без Франции что? Есть Европейского Союза? Нет Европейского Союза. Поэтому тогда в идеологии старой, так сказать, Россия являлся центром, Россия, конечно,
вокруг которого
и Россия, конечно, отдавала от себя этим окраинам, которые бы лучше жили, чем в России. Но, видите, баланс несколько нарушен, так сказать, что потом вышло, что вышло из этого, что Россия уже что, нас так обижает, в конце концов, кто мы такие. И когда я сейчас с россиянами говорю, подождите, вот Прусс самостоятельность обвиняет, что Прибалтика, Армения, там, Молдова там, и так далее, Украина в том числе и так далее.
Эпоху суверенитета России забывают.
Я говорю, слушай, когда вы празднуете день суверенитета России? 12 июня 90-го года. Они первые.
Да, это была первая декларация суверенитета.
Мы 23 июня уже, Украина тоже, видимо, так сказать, в этот
суверенитет. Украина после суверенитета установила, после России, конечно, после это России. Все было, естественно. Да. Увидев, что это там так происходит, поэтому потому что это была конкуренция
центра. Надо правду говорить об истории, потому что обычно, как говорят, даже Бог не может изменить историю, а политики и историки могут.
Ну, можно сказать правду, что это была конкуренция двух центров в Москве.
Естественно.
Да, вот это главное, что конечно. Происходило как разрушительная сила. Но
да.
По большому счету, ведь эти два центра, видя, что все разрушается, не готовы были найти общий язык между собой до последнего дня.
Вот как происходит сейчас в Молдове. Понимаете, мы никак не можем избрать такой парламент, который имел бы явное большинство, чтобы избрать президента. Понимаете, не хватает несколько голосов.
Можно, кстати, избрать президента в Молдове? Ну,
конечно, можно. Надо немножечко изменить конституцию. Но так произошло тогда и с Россией, и с этим, что споры не могут политическая элита решить. То есть, может только избиратели. Избиратели, так сказать, бы решили, если бы пошли бы на открытое, скажут, ой, мы не можем договариваться, давайте пойдем на выборы.
А вдруг бы победила та партия, которая пошла бы за Лигачева? Ведь избиратели-то тоже были советские. Вот вы хотели, чтобы две партии. А кто сказал, что победили бы люди, которые пошли бы за Яковлева?
Очень хорошо, но какая оппозиция была бы? Вот когда Горбачев тогда сказал, что уходим, мы 77 человек подписали. Вы представляете, какая оппозиция?
То есть, вы больше мечтатель, чем Михаил Сергеевич. Я бы не знал.
Ничего подобного. Приход, допустим, Лигачева с частью только из той же партии. Была бы, так сказать, другая, потому что нельзя рассматривать Советский Союз вне контекста, так сказать, мирового развития. Нет, жить бы пошла немножечко по-другому. Может быть, не так быстро, но, тем не менее, так сказать, не было бы то, что до этого происходило.
То есть, в принципе, вы считаете, что мог бы быть эволюционный путь?
Мог.
И Горбачев был готов к этому эволюционному пути или не был?
Не совсем. Потому что если он был бы готов, то надо было сказать, потому что мы же тогда говорили, помните, на съезде народной думы. Не избираться на съезде, а избираться...
Да, общенародно. Горбачев боялся идти на выборы.
Если... Вот тогда он мог быть избранным.
Если бы пошел тогда, он не
тогда, съезда, сразу.
Да. А так тянулся еще год. Кто-то его призывал к этому избранию?
Ну, все поговорили об этом.
А чем он мотивировал то, что он не хотел?
Рано.
А
да, уже, это правильно, да, но рано.
А потом уже было поздно.
Это вот тот
период между рано и поздно мы вот таким вот образом и прожили. А вы замечаете, что сейчас в России возвращается к фигуре Горбачева уже как-то совершенно по-новому? Хотя, может быть, он для высшего руководства страны является такой персоной, но многие, особенно среди интеллигенции, вот тех людей, которые даже ориентировались на Ельцина многие годы, он становится неким таким патриархом
реформ. Меня единственное, что радует в этом плане... Нет, это далеко еще. Это далеко еще. Вот... возвращение России на эти основы, как вы говорите, ну, в практическом плане. Но что меня радует, что Горбачев выступил с некоторой критикой нынешнего руководства России и в день рождения награжден высшим орденом России. Но какими бы они были, надо отдать должное.
Ну, может быть, просто есть некая преемственность, которую ощущает президент Медведев.
Слушай, не знаю, есть, нет преемственность. Я знаю амбиции руководителей, так сказать. Они иногда не считают, так сказать, не считаются ничем. Амбиции берут вверх. В данном случае, по свежим следам, только он покритиковал. Его награждают. Значит, то, о чем вы говорите, что Россия хочет, так сказать. Потому что я когда-то с Путиным говорил, говорю, слушайте. Ну, вот вы как-то подозрительно смотрите на наше, на то, что мы в Европу хотим там. Я говорю, а где Россия была в 19 веке? В Европе. Я не говорю о периоде Петра I еще, так сказать, окно в Европу. без вхождения России, я имею в виду политическое переругание, потому что экономически, конечно, есть вопросы. Есть вопросы России, европейской, не знаю, что из него будет.
Но а кто в кого войдет?
В политическом плане, конечно, Европа, то, что и делается сейчас. Вы видите, так сказать, это, конечно, и американцы заинтересованы, и Европа заинтересована.
Но многие россияне, к сожалению, себя не чувствуют европейцами. Есть вот эта проблема, им почему-то кажется, и так испокон веков. Есть люди, которые уверены, что они европейцы, их в России да. немало. Есть люди, которые уверены, что они не европейцы,
это вечная, их тоже немало. Это вечная вечный спор, проблема, да. которая и относится к периоду эволюции. Для этого требуется время.
А вы считаете, что Молдова будет частью Европейского Союза?
Вот в обозримом будущем. Мое ощущение такое, я рассказывал, понимаете, есть определенные правила игры для вхождения в европейское сообщество. Значит, не может страна, значит, быть ассоциированным членом Европейского Союза без того, чтобы быть членом Всемирной Организации Торговли. Тем не менее, балтийские страны, не будучи в ВТО, стали ассоциированными членами. Почему? Я когда вел разговор, такое политическое решение было. Теперь, мы стали членами ВТО, так сказать, мы практически, по-моему, не знаю, Грузия раньше, так сказать, или мы, по-моему, мы примерно одновременно. Мы стали членами ВТО, но смотри, сколько лет мы не можем стать ассоциированными членами. Почему? Нет политического решения. Теперь у меня предчувствие такое, что в Европе не хотят дать какие-то сигналы, что вот мы остановились. И Молдова наименьшая из всех этих стран, Беларусь, Украина и, значит, страны Кавказа, они, значит, Россия, так сказать, особый разговор. Поэтому вот вокруг нас как бы вот создается такое общественное мнение, что ничего страшного, если Молдова войдет, надо просто договориться как насчет Приднестровского нерегулированного вопроса, а в остальном... Я уже сказал, слушай, да мы уже в Европе, так сказать. Посмотрите, в Европе, точно где-то 300-400 тысяч молдаван есть. Плюс еще там полмиллиона, наверное, не знаю, так сказать, полмиллиона, но считай, еще 300 тысяч, около миллиона, 300 тысяч с румынскими паспортами.
Паспортами, которые живут здесь, да.
Ну, скажи, пожалуйста, так мы уже в Европе, какая причина? Ну, еще пару
без
лет подождите.
С паспортами, но
еще
без территории.
Пару лет подождите, и мы уже... Нет, но с точки зрения, как они говорят, миграции, мы боимся, что там случится.
Да, уже всеми где-то.
Ну, уже там.
Да. Соглашусь. Ну, собственно, вот на этом, так сказать, то, что вы уже в Европе, стоит только пару лет подождать, посмотрим, как оправдается
вы этот вопрос.
Да, можно завершить наш сегодняшний разговор. Напомню, что гостем нашей программы был бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский. Спасибо, Петр Кириллович,
спасибо,
что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
У микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе,
хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».